Здравствуйте, в эфире программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин и мой собеседник в студии вновь митрополит Омский-Асенский Владыка Ростислав. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Я напоминаю, в нашей программе мы не ищем ответа на легкие вопросы, наоборот, стараемся обсудить самые актуальные, самые интересные. Владык, сегодня я предлагаю поговорить о теме, которая, ну, достаточно остра для православной церкви. Это иконы и идолопоклонство. Ну, никому не секрет, я думаю, что православную церковь в первую очередь обвиняют в том, что вот иконы можно считать отчасти идолопоклонством, потому что изображены на них краски, какие-то личности, пусть и святые, но, тем не менее, это не сам Бог. Почему нельзя иконы считать и вот иконопочитание идолопоклонством?
Ну, во-первых, не хочется мне обидеть тех людей, кто держится такой точки зрения, а в основном это те, кто придерживаются протестантского такого вот взгляда на священные писания, это протестантские всевозможные религиозные объединения. Вот, но на самом деле вот такое суждение, якобы основанное на Библии...
Не сотвори себе кумира, заповедь есть.
Ну вот, это вот является проявлением некого такого поверхностного отношения к священному писанию, где, вот знаете, где-то что-то так прочитали, толком не вникли, не погрузились, вот, вот. И создалось вот впечатление, что они знают Библию, и вот теперь они делают для нас, для православных, какое-то открытие, когда говорят, да что вот икону у вас есть в храмах, это же вот заповедано. А то мы Библию не читали и не знаем этих вот слов. Это, правда, не о изучении Библии, а вообще о науке было сказано кем-то из ученых, я сейчас не припомню, кем именно, что поверхностное изучение научное может удалять от Бога, а глубокое изучение науки приближает к нему. Вот то же самое и со Священным Писанием. Во-первых, даже если мы посмотрим внимательно на сам текст Священного Писания, особенно на текст оригинала, ну, одним из древнейших таких вот переводов Библии Ветхого Завета на греческий язык является Септуагинта, такая Библия. Так вот, если мы там посмотрим, вот, какие слова там употребляются относительно вот тех кумиров, которые в этой заповеди упоминаются, там речь идет об идолах. Употреблено слово «идолос». Вот. В то время как в Священном Писании есть много терминов, которые упоминают слово «икона», вот, «образ». И причем образ упоминается чаще всего в таком положительном аспекте, в то время как идол упоминается в отрицательном аспекте. Если мы вникнем в эту заповедь, то видно, что эта заповедь не, в принципе, отметает любые изображения. Она отметает изображения, которые существуют относительно какой-то ложной действительности, а также обожествление этих изображений, когда ставят знак равенства между божеством и вот тем изображением, которое и есть. На самом деле церковь никогда на этой платформе не стояла. Во-первых, если мы посмотрим на Библию, мы увидим много примеров в Библии, когда с повеления Божия делались какие-то священные изображения, но которые не были идолами, идолами никогда не почитались.
Спас нерукотворный.
Ну, пока мы говорим о Ветхом Завете, даже раз мы говорим о Библии, потому что спас нерукотворный, он в Библии не упоминается.
Да.
Это уже период Нового Завета. Вот. А вот Библия, Господь повелевает, когда сделать ковчег Завета Моисею, то повелевает, чтобы крышку ковчега Завета покрывали два вылитых из золота херувима, которые крыльями своими осеняли бы эту главную ветхозаветную святыню. Этот ковчег стоял в самом главном помещении сначала походного храма Скинии, а потом храма Иерусалимского. И вот это помещение называлось «Святая святых». И оно отделялось от остальной части этого храма завесой, которая сверху донизу была расшита херувимами, небесными силами. То есть изображение ангелов даже в Библии, в Ветхом Завете считалось допустимым, и это не почиталось как изготовление идолов. Но никогда ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, в христианской церкви изображения не отождествлялись с Богом. Никогда не почитались иконы как некие тождество божества. Никогда люди, поклонявшиеся святым иконам, не поклонялись доске, не поклонялись краске, не поклонялись даже изображению. Они поклонялись изображенному. Но ведь, если вот мы посмотрим на какое-то подобие из жизни, представим себе, что мама отправила на службу в армию своего единственного дорогого сына. И вот каждый день она рассматривает его фотографию. Она может эту фотографию поцеловать, прижать к себе. Значит ли, что эта женщина является особой почитательницей фотобумаги, каких-то химических реактивов и прочих? Навряд ли. Она относит вот эту свою любовь и свои какие-то чувства не к предмету, не к фотографии, а к тому, кто изображен на этой фотографии. Вот и иконы то же самое. Поэтому на Вселенском соборе, в частности, на 7-м Вселенском соборе, который утвердил окончательное иконопочитание, говорится о том, что мы, совершая почитание святых икон, воздаем почтение изображенному на иконе. Почему же все-таки, если в Ветхом Завете, тем не менее, не было изображения Бога, ведь Бога не изображали, и святых людей не изображали, нет изображения ни одного пророка ветхозаветного, Моисея, Илью, а было только изображение ангелов. Почему же в Новом Завете все-таки такие изображения стали появляться? Те люди, которые отрицают возможность иконопочитания в церкви, они делают вид, либо сами убеждены, наверное, с этим, что с наступлением Нового Завета на самом деле ничего существенного не произошло. И поэтому в той самой степени, в какой действовал запрет на изображение в Ветхом Завете, он в такой же степени распространяется на Новый Завет. Но на самом деле это не так. Бог действительно неизобразимый, потому что Бог есть Дух, и его изображать просто практически было невозможно. И поэтому в Ветхом Завете был строгий запрет на изображение Бога невидимого, то в Новом Завете все изменилось. Почему? Апостол Павел прямо восклицая говорит, что Бог облекся плотью. А в другом месте другой апостол говорит: «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Иисус Христос, родившийся от Девы Марии, принявший человеческую плоть, Он явил Божество видимым, осязаемым образом. Если Бог раньше был неосязаем, невидим, неописуем, то теперь в Иисусе Христе, который воплотился и пришел в этот мир ради спасения человека, Он стал изобразим. Поэтому в Новом Завете мы уже имеем возможность изображения Божества в лице Иисуса Христа, который воплотился, является Богом воплощенным. Почему же мы не только Спасителя изображаем, но изображаем Пресвятую Богородицу, святых угодников Божьих, помимо ангелов, чего тоже в Ветхом Завете не было?
Да практически всех святых.
Тоже в Новом Завете произошло и с человеком. Сильная перемена, изменение. Потому что в период Ветхого Завета человеческая плоть была падшей человеческой плотью, которую человечество наследовало от первородного Адама. И поэтому даже лучшие представители человеческого рода, это ветхозаветные святые, они все равно были носителями вот этой падшей природы. И только во времена Нового Завета, когда Господь воплотился в таинстве крещения, Он дает возможность нам, уверовавшим в Него людям, заново родиться, уже не от Адама Ветхого, а от Него, от Христа, в таинстве крещения, и обновить наше падшее естество, которое Господь, омытое в водах крещения, еще и облагодатствует, то есть как бы наделяет особой духовной силой, Духом Святым. А ведь Дух Святой и есть вот эта освящающая сила. И то, что было не свято в Ветхом Завете, освящается действием Духа Святого. И поэтому мы, когда говорим «люди святые», имеем в виду ведь под этим словом «святость» не столько их высокий нравственный, моральный облик, сколько причастность этих людей вот этой особой божественной силе, Духу Святому, носителями которого они были. Ведь святых часто называют богоносные люди. То есть те люди, которые стяжали Бога. Они Бога имеют внутри себя. Господь оставил свой отпечаток в этих людях. И поэтому икона – это не просто портрет. Икона может даже и не всегда передавать какие-то антропологические, вот, исторические черты того или другого святого человека. Это духовный портрет человека. Икона передает нам, изображает человека в его причастности к Богу, к небу, раскрывает его внутренний духовный, так сказать, мир. И поэтому изображение таковых святых людей на иконах стало возможно именно в контексте Нового Завета, когда Господь совершил дело искупления и спасения человека. И вот те люди, которые воспользовались этим даром Божиим, которые соединились с Богом, и Дух Святой обильно возапитал в них, они изображаются на иконах, в их причастности к небу. Поэтому икона и идол – это совершенно разные явления. Причем церковь призывает к поклонению не самим вот иконам как предметам, а к тем, к тому, что изображено на этих иконах, то есть в конечном итоге к Господу. Точно так же, как вот я привел пример, мать свою любовь проявляет не к фотокарточке, которая для нее тоже дорога, а к тому, кто изображен на этой фотографии.
Владык, ну давайте вот в наши дни сейчас вернемся. Понятно, когда монах в своем монастыре, у которого есть навыки иконописания, постится, молится, пишет икону, быть может, даже по нескольку лет, и получается, ну, действительно, такой вот плод духа. И когда даже на нее смотришь, ну, вот есть ощущение того, что это что-то неземное. Но ведь сейчас появились в магазинах такие вот наборы для рукоделия, да, где изображены святые, Богородица, Николай Чудотворец. Вот люди, которые своими руками сделали икону, можно к этому относиться вот как некой к святыне? Не надо ли в церкви освящать? Я тем более молиться перед этим образом.
Если это изображение священное, то кто бы его ни создал, ведь важно, ведь опять, вот если мы говорим, что ах, вот человек там вот создавал какое-то изображение в посте, в молитве, все. Но ведь речь идет не об изображении, а об изображенном. И даже если ребенок нарисовал вот какого-то ангела, уже, так сказать, это изображение ангела, а не человека и небеса, и поэтому нельзя относиться вот к этому изображению с каким-то пренебрежением. Другое дело, что действительно подлинным творцом иконы может быть человек только духоносный. Чтобы изобразить вот не физический облик даже святого человека, а его духовный портрет нарисовать – для этого нужно человеку, иконописцу, самому обладать духовным видением. Нужно подняться вот до этого уровня святого. И поэтому, по большому счету, иконописцами с большой буквы в церкви считались, ну, особые какие-то люди. Например, такие, как преподобный Андрей Рублев там, и подобные ему иконописцы. Но есть другая категория иконописцев. Это иконописцы, которые пишут уже по тем канонам, которые создали эти святые люди. Вот. И они не выходят уже за рамки этих канонов. Не обладая достаточным собственным опытом, они пользуются опытом тех святых, на опыт которых они опираются. То же самое, как в отношении молитвы. Святые молились своими собственными словами, и эта молитва исходила из их сердца, того сердца, которое было преисполнено Духом Святым. И молитва изливалась из этого сердца, преисполненного Святым Духом. Мы чаще всего молимся по молитвословам, словами, которые когда-то изрекли эти святые, для того, чтобы подтянуться до их уровня. Также и иконы. Все, кто в настоящее время делают иконы, конечно, должны ориентироваться на тот канон, который существует. И даже если человек, например, икону вышивает, действительно сейчас вот предлагается много таких рукоделий, где бисером вот вышивают люди иконы, прорези, которые для этого рукоделия делаются с каких-то канонических изображений. И поэтому ничего не мешает этому человеку заниматься таким рукоделием, и потом вышита эта икона приносится таким человеком в храм, священником освящается, и она ничем не отличается от другой иконы, даже писанной.
Владык, ну вот близится Новый год, остается для него несколько месяцев, большая часть года уже позади. И в храмах начинают продавать календари на следующий год. Соответственно, календари, которые были на этот год, на все прошлые года, они уже становятся неактуальными. Но на каждом из этих календарей тоже изображение святого, то есть, по большому счету, икона. То есть, получается, вроде как перед этими образами тоже можно молиться, правильно? Но что сделать с календарем, который уже отслужил свой срок, на нем ведь осталось изображение святого?
Ну, во-первых, календари разные. Есть календари книжками, в книжном формате. Там есть много изображений, в том числе и фотографии, репродукции икон. Так ничего, скажем, не мешает эти календари бережно собирать. Во-первых, это наша история, это напоминание о прежних каких-то годах. Вот. Но только ли это напоминание? Вот вы говорите, что есть иконы, которые написаны какими-то особыми выдающимися иконописцами. Так вот, чаще всего в календарях, в печатных, и не только в книжном исполнении, но и в плакатном исполнении, печатаются не абы какие-то иконы, а иконы, написанные талантливыми иконописцами. Так вот, многие подвижники советовали для того, чтобы стать чище, для того, чтобы почувствовать Бога, рассматривать просто иконы. Я помню, мне такой вот совет дал еще, когда я был совсем молодым человеком, один старец. Потом я этот совет давал многим и многим ищущим Бога людям, которые никак не могли убедиться, действительно ли Бог существует. Они хотели познать истину. У них был такой позыв. Есть такое выражение отца Павла Флоренского, по-моему, который говорит, раз существует икона Троицы Андрея Рублева, следовательно, существует Бог. И он считал вот наличие иконы Троицы, которая сейчас находится в Третьяковской галерее, одним из самых убедительных доказательств существования Бога. И поэтому многие вот советовали и мне, и потом я советовал другим, возьмите альбом с какими-нибудь древнерусскими или византийскими иконами и просто, придя в состояние умиротворения, рассматривайте эти иконы. И они сами начнут с вами говорить, они сами начнут открывать вам ту запредельную реальность, которой принадлежит Господь. Это имеет свой смысл. То есть применение вот священных изображений, на самом деле, оно более широкое, нежели вот икону использовать только как моленную. Но если это репродукция, можно вот просто их рассматривать.
Сжигать не следует?
Если уж совсем изображение не нужно, скажем, оно потерлось со временем, выгорело на солнце. В любом случае, такие изображения ни в коем случае нельзя выбрасывать. Вот, потому что это будет неблагоговейное отношение не столько к изображению, сколько к изображенному человеку. И поэтому, если оно совсем не нужно, если это изображение на несгораемых предметах, то лучше где-то закопать в чистое место, под кустиком, либо в лесу. Либо придать это огню, а пепел тоже либо в речку куда-то поместить, либо закопать в землю, вот, для того, чтобы священные изображения не подвергались какому-то осквернению. Некоторые в древности, например, вышедшие из употребления книги, погребали так же, как погребают людей, то есть в какой-то в ящичек все это захоранивалось где-то, то, что нельзя использовать.
Перейдем ко второй части нашей программы. 2 октября память благоверного великого князя Игоря во святом крещении Георгия Черниговского и Киевского. Давайте поговорим об этом святом. Он не настолько известен, как, скажем, тот же Николай Чудотворец.
Да, это русский святой, один из святых князей Святой Руси. Не так много подвижников в княжеском достоинстве причислено было к лику святых угодников Божьих. Среди таких вот святых почитаемых – это князь Игорь. Сразу оговорюсь, что это не тот князь Игорь, который в слове о полку Игореве упоминается. Это другой. Жил он уже в XII веке. В то время Русь переживала непростое время удельной раздробленности. Потомки Ярослава Мудрого, многочисленные его дети, а потом и внуки, и правнуки. А одним из правнуков и был вот князь Игорь. Они делили русскую землю между собой. В каждом новом поколении все на большее и большее число уделов. Возникали между ними распри, удельные велись войны. Особенно ожесточенные войны иногда велись за великокняжеский престол. И особенно соревновались две династии – Олеговичи и Мстиславичи. Вот две такие династии княжеских было. Вот. Они были соперничающими. И вот брат князя Игоря в конце концов наследовал Киевский престол. Он недолго находился на Великокняжеском престоле, но после себя завещал передать Киевский престол своему брату, поскольку там он не мог передать своим наследникам по прямой линии. И таковым вот братом его был как раз князь Игорь, который не стремился к великому княжению, но поскольку по всем законам того времени и по завещанию брата это великое княжение Киевское пришло к нему, он покорно, как послушание, принял это служение. Он пришел к присяге на верность земле русской и великому престолу Киевскому. Пришли к нему и присягнули вся знать киевская, служилые люди, клялись ему в верности. Но вот эти вот междоусобные разборки скоро дали о себе знать, и поэтому знать киевская очень быстро отступила от данных обещаний и клятв, вот, и восстали против князя Игоря, и сместили его с престола. Вот он не держался за власть, поскольку он стал, ну, по сути дела, заложником вот этой ситуации. И поэтому он, оказавшись в монастыре, куда его отправили, он с любовью и радостью принял монашеский постриг и, как смиренный монах, подвязался в одном из киевских монастырей. Но пришедшая к власти вот другая династия, она, в конце концов, хотела расправиться категорично со всеми своими противниками. И когда они вот вторглись в этот монастырь, то подвергли его истязаниям, извлекли из этого монастыря. И даже попытки заступиться за него со стороны князя и других оказались безрезультатными. В конце концов, князь Игорь был подвергнут жестокой участи. Он был замучен до смерти. И поэтому, как жертва, невинная жертва вот этих разборок, тем более человек, который был уже монахом и посвятил свою жизнь Богу, церковь его причислила к лику святых, как такого невинного страдальца, стяжавшего благодать Духа Святого. И житие князя Игоря является назидательным для каждого из нас в настоящее время. Оно показывает, каким иногда непоправимым последствиям, результатом приводит человеческая вражда, нестроение среди людей. Не случайно ведь Господь говорил: «Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним». А святые отцы заповедовали мириться с любым человеком, с кем мы в ссоре, прежде чем зайдет солнце. В Священном Писании ведь звучат эти слова: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И в древних монастырях старцы запрещали монаху читать до конца молитву «Отче наш», в которой есть слова: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим», если человек до той времени не оставил вот этих прегрешений, то есть не простил всех обид и долгов всем своим ближним. И поэтому как раз вот житие князя Игоря учит нас к примирению, взаимной любви, к взаимному пониманию и к взаимному прощению.
Владыка, очень мало времени остается до финала нашей программы, но есть еще вопросы. На ваш взгляд, правильно, что за детей принимают решение родители, а не они сами, когда ведут креститься? Вопрос поступил, хотя на него мы, по-моему, отвечали неоднократно.
Уже в книге «Деяний апостольских» есть много такого выражения, которое стало даже таким устойчивым выражением. Оно повторяется многократно в Священном Писании. Когда тот или иной человек уверовал и крестился, он и весь дом его, или он со всем домом его. То есть тогда, когда вся семья является христианской, и вся семья является церковью Христовой, то ребенок изначально должен возрастать в таком христианском духе и получать христианское воспитание, может быть крещен по вере своих родителей. Но именно по вере родителей, по вере тех родственников, которые принимают на себя ответственность не столько за сам факт крещения, сколько и за позднейшее воспитание этого человека как чада церковное. И поэтому вот если та семья, которой принадлежат родителям младенца, они рассматривают свою семью как домашнюю церковь, что они уверовали во Христа всем домом своим, то тогда и ребенок, крещенный по вере их родителей, возрастает с младенчества уже в вере во Христа согласно вот этой древней апостольской традиции. Вот. Если же родители неверующие, то тогда Ну, а как воспитать такого ребенка изначально, сразу после крещения, в духе христианском? Иногда на себя такую миссию, в советские особенно времена, брали бабушки. Но они старались не только, иногда тайком даже от родителей, покрестить своих внуков, принеся их в церковь, но они старались воспитать этих детей в духе христианском. И поэтому огромное количество людей, и я себя тоже отношу к таковым, которые получили основу христианского воспитания еще в те советские времена от своих бабушек. Но еще раз повторюсь, что если родители этих детей и родственники, и все сами далеки от веры в Бога и не собираются ребенку сообщить основы веры и воспитывать в духе веры, то тогда крещение, оно, ну, как бы нельзя сказать, чтобы оно недействительно. Оно действительно, но это все равно, что зерно, которое было посеяно, но вот оно осталось законсервированным до поры до времени. Потом, когда человек вырастает, он может уже самостоятельно, проявляя свою собственную волю и выстраивая правильную духовную жизнь, вырастить вот это семя духовной жизни из этого зерна посеянного. Но может и погубить его.
Обязаны ли супруги носить кольца, и почему священники их не носят?
Кольцо – это символ супружества. Я бы не сказал, что это обязанность вот, непременная, да. Но, тем не менее, это напоминание о том, что как кольцо не имеет ни начала, ни конца, так и брак, он хотя имеет начало здесь на земле, но конца он своего не имеет, он должен быть нерушимым. И как в чинопоследовании венчания многократно говорится, то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот, и поэтому в этом отношении, конечно же, ношение супругами колец, оно весьма-весьма полезно. Что же касается священника, действительно, в день хиротонии человека, приступающего к рукоположению, епископ снимает кольцо и полагает его на престол. С тех пор священник не на руке носит кольцо, а где-то хранит его в достойном месте. Почему? Потому что в момент хиротонии священник обручается уже Церкви Христовой. Вот. И теперь уже на первом месте идет церковь. Это не значит, что семья отбрасывается на какое-то сотое, там, двухсотое место. Нет. Семья становится на втором месте, но на первом месте церковь. И поэтому обрученные церкви священник получает священнические одежды, наперстный крест, другие священные атрибуты. Вот. А кольцо уже, уйдя на второй план, хранится бережно где-то в семье на втором плане.
Рассматривается ли сейчас вопрос создания в Томске духовной академии?
Ну, пока это... Мы тоже этого вопроса неоднократно в наших передачах касались. Пока это вопрос теоретический. Я говорил как-то подробно, рассказывал о том, что теоретически вот как бы такие вот предпосылки существуют, и высказываются такие мнения и пожелания, на самом деле мы должны вырасти до духовной академии. То есть нельзя академию вот создать с нуля. Вот захотел я, как архиерей, открою-ка я академию. И вот нашел средства, допустим, построил я для этого здание, либо приспособил какие-то уже существующие, нашел преподавательский коллектив. Ну, так не делается. Вот. Так не организовывается приход, например, сверху каким-то указом. Всегда появляются сначала верующие люди, которые хотят вот создать свою общину, и он потом разрастается в какой-то такой приход. Появляется какой-то старец, какой-то монах, вокруг него появляются послушники, так рождались всегда на Руси монастыри. То же самое и с духовной академией. У нас есть духовные семинарии. Она может развиваться дальше и, в конце концов, развиться до такого уровня, когда она станет духовной академией. Но когда это зависит от очень многих факторов, а не только от желания кого бы то ни было, даже если это архиерей.
Спасибо огромное, Владыка. Очень познавательная беседа, интересные ответы на вопросы.
Вам спасибо.
На этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что любой из вас может прислать вопрос на нашу программу либо предложить тему следующей передачи. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. А наш выпуск на этом завершен. Я Виталий Степкин. До новых встреч. Еще увидимся.